«Мир» – аналитический журнал. До середины 20 века палеонтологи считали большой удачей найти ископаемые насекомые. Эти организмы очень редко попадали в палеонтологическую летопись, так как плохо сохранялись, и их к тому же не умели искать. Однако, когда ученые научились определять останки насекомых в древних породах, выяснилось, что они играли огромную роль в формировании земной биосферы. О том, когда и как появились насекомые, рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории палеоэнтомологии Палеонтологического института Российской академии наук Кирилл Яськов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Ну вот обычно, когда речь заходит о палеонтологии, первыми в голову приходят динозавры, ну, вторыми, наверное, пятикантропы с неандертальцами. А между тем, все это, в общем-то, сравнительно редкие и малочисленные существа, а самую большую роль в наземных сообществах уже много сотен миллионов лет играют, конечно же, насекомые. Кирилл, расскажите, пожалуйста, когда появились на Земле насекомые?
Я просто хотел бы сразу сделать ремарку по поводу первого вступления, что самые популярные — это динозавры, потом идут всякие обезьяны-люди, ископаемые. Но надо сказать, что есть еще один палеонтологический объект, который, опять-таки, известен всем и по степени популярности недалек от него. Это мухи в янтаре, как вы помните, да? Вот различные инклюзы в янтарях. Это вообще вещь, которая, опять-таки, известна всем, пользуется достаточно широкой популярностью.
Парк юрского периода.
Да, откуда вообще множество, там, парк юрского периода, вот можно на этом месте вспомнить, там стихи Ломоносова, посвященные ничтожному муравью, который вот по смерти в янтаре стал драгоценным. Вот, так что все-таки у нас есть объекты, которые вполне вот известны широкой публике, а не только узким специалистам. Вот, значит, что касается насекомых, когда они появились, самые ранние находки насекомых – это каменноугольный период, имеется в виду крылатых насекомых. Да, вот то, что называют насекомыми широкая публика, потому что есть еще бескрылые насекомые. Ну, что это насекомые, это вообще мало кто знает.
А, муравьи, жуки.
Нет, это вот первично бескрылые. Есть многие насекомые, теряли крылья вторично. Это не речь не про них. А кроме того, есть еще примитивные группы насекомых, которые никогда крыльев не имели.
Вот. Ну, муравьи, жуки — это крылатые
муравьи,
насекомые.
Крылатых муравьев-то вы знаете, да?
Да, да.
Да, вот. Более того, там какие-нибудь паразитические насекомые, там вши или блохи, это насекомые, предки которых имели крылья, потом они их лишились. А есть насекомые, которые крыльев никогда не имели.
Вот, а вот кто такие вот бескрылые насекомые?
Да, ну вот, например, такие есть, да, так называемые там чешуйницы. Знаете, под ванной иногда живут такие длинненькие торпедообразные насекушки с маленькими хвостиками на конце, так быстро бегающие.
Серебристые,
как капельки, такие штучки. Вот они... Вот...
В цветочных горшках, да, еще часто прыгают эти калембулы.
Да,
да?
Калембул, вот мы можете...
Крошечные.
Да, крошечные совершенно, там, миллиметрового размера такие создания, которые...
Это они такие древние?
Они еще древнее. Вот они еще
они древнее крылатых.
Да. Они, конечно, древнее крылатых, вот, но они очень плохо попадают в палеонтологическую летопись. Такая вот неприятность у них.
Значит, не сохраняется ничего?
Нет, дело не в том. Нет, насекомые сохраняются очень хорошо в палеонтологической летописи. Дело в том, что насекомый хитин, которым покрыты насекомые, это достаточно прочная вещь. И поэтому насекомые как раз в палеонтологическую летопись, они маленькие, их трудно разглядеть. Но сами по себе они попадают достаточно часто. Более того, насекомые, когда их научились искать как следует, оказались просто одной из самых массовых групп. Вот, вообще говоря, история наземных экосистем...
Окаменевшие, ископаемые,
да, насекомые. Конечно, да, конечно. Нет, про янтари мы не говорим. Янтари – это отдельная статья, она всем известная.
А вот просто в камнях.
Да, вот просто в камнях, да, вот просто в камнях насекомые. Это тоже оказалось достаточно распространенно. Еще это оказалось, что их раньше не умели искать. Вот, то есть по-настоящему рывок вот с изучением насекомых, он начался там годов там, с 30-х 20 века. До этого они действительно считались какой-то такой редкой экзотикой, чуть ли там в кунсткамеру каждый. А потом, когда научились искать, оказалось, что их очень много. И это как раз замечательная вещь, потому что наземные экосистемы на самом деле это мир, который составлен в основном растениями и насекомыми. Все, что остальное, там, начиная от динозавров и кончая, так сказать, там, людьми, и даже мышами, это все, так сказать, вот макушка трофической пирамиды. И, в общем-то, мелочь, которая, в общем, в балансе природы не очень большую роль играет. В основном растения и насекомые. Растения искать умеют давно. И более того, есть растения, они замечательные для палеонтологии тем, что у нее есть такая вещь, как споры и пыльца. Споры и пыльца, которые летают везде. То есть нет такого водоема, в который бы не залетали споры и пыльца. Поэтому, если освоить научиться хорошо идентифицировать пыльцы и спору, то это дает палеонтологам совершенно замечательный способ для реконструкции ландшафтов, которые вокруг были. Потому что ведь обычно что попадает в палеонтологическую летопись? В палеонтологическую летопись попадают только зверушки, которые обитают вблизи стоячих водоемов. Потому что для того, чтобы попасть в палеонтологическую летопись, зверушка должна утонуть, ее должно занести осадком, который имеет определенные характеристики, чтобы, так сказать, при этом были совершенно определенные условия по там, наличию, отсутствию кислорода и отсутствие тех зверушек, которые бы ворошили этот осадок. В общем, нужно целое сочетание целого количества случайностей. Но и по-любому попадают фактически только зверушки, которые либо ведут полуводный образ жизни, либо те, которые подходят близко к берегу. Практически весь мир, там, например, обитателей древесных рон, он, вообще-то говоря, в палеонтологическую летопись почти что не попадает. То есть это нужно редчайшее сочетание случайностей. А у растений ситуация другая. У растений, понятно, попадают в летопись макроостатки, то, что называют, да, большие остатки. То, что действительно растет в приречных всяких местообитаниях, да, но при этом споры и пыльца могут в водоем попадать и дальше, так сказать, вот попадать в палеонтологическую летопись и от тех растений, которые растут вдали от водоемов. То есть о растениях, о растительном мире мы всегда знаем лучше, чем о животном мире. Вот насекомые, они практически как растения на этом месте оказываются. Насекомые, слава богу, имеют крылья, они летают. Они летают и при этом, соответственно, падают во всякие водоемы. Падают, тонут, падают на дно, там, ну и соответственно, имеют шансы захорониться, даже если они не живут вот вблизи водоема. И насекомые, поскольку очень разнообразны, ну, это вы знаете, что насекомые – это самая большая группа животных в мире. То есть насекомых больше, чем всех прочих животных вместе взятых. Причем намного больше, да?
Ну, каков порядок примерно?
Если не брать всяких расчетов, которые делаются, вот, исходя из там обработанных, необработанных коллекций, ну, считается, что сейчас известно около 1,5 миллионов видов. Вот из них 1 миллион – это насекомые. Сразу. На самом деле гораздо больше, потому что понятно, что там позвоночные изучены все практически, ну там находят иногда что-нибудь, а насекомые, ну считается, что там их известно, так сказать, ну в лучшем случае половина, наверное, существующего разнообразия. На самом деле, наверное, в ней есть группы, в которых гораздо меньше. Поэтому насекомые, вот понятное дело, это просто самая разнообразная группа. Гигантский спектр экологических ниш, да, освоен насекомыми. И поэтому для реконструкции ландшафтов насекомые как раз необыкновенно хороши. То есть они, во-первых, довольно точно привязаны к соответствующим местообитаниям. Очень разнообразно, хорошо попадаются в палеонтологическую летопись. И поэтому для реконструкции древних ландшафтов ископаемые насекомые – это вещь совершенно бесценная. Чем дальше, тем больше. Наши представления о ландшафтах и экосистемах былых времен начинают основываться вот на как раз данных по ископаемым насекомым. Даже такая, как оказалось, замечательная группа.
А такое разнообразие у насекомых, оно было всегда на протяжении всего существования, ну, в общем, нашей Земли?
Ну, в общем, да. Чем в общем, это да. То есть оно тоже нарастает, как у всех прочих, потому что в целом биологическое разнообразие постоянно растет. Оно обваливается в моменты кризисов, которые были несколько раз. Но в целом суммарное разнообразие всех групп живых организмов, оно в общем имеет тенденцию к увеличению.
А чем объясняется такое разнообразие именно насекомых? Почему именно их так много оказалось?
Вы знаете, насекомые выиграли совершенно замечательную экологическую нишу. Практически в своем размерном классе у них не имеется реальных конкурентов. И они умеют все. Они могут быть хищниками, они первыми, вообще говоря, освоили настоящую фитофагию, то есть питание зелеными частями растений и вообще живыми зелеными растениями. В своем вот этом размерном классе они не имеют конкурентов. У них великолепна совершенно физиология, которая вот целиком приспособлена к жизни в таком размерном классе. Школьник, вам сказать, должен всегда сказать, что вот какие, так сказать, преимущества у насекомых. Трахейное дыхание. Знаете, значит, вы дышите легкими, то есть вы должны закачать воздух в легкие, да, кислород, который содержится в этом воздухе, должен раствориться у вас в тканевых жидкостях, да, в крови, в частности, вступить там в соединение с гемоглобином. Этот гемоглобин должен быть доставлен через кровяное русло к клеткам, которые вот его потребляют. Там опять сложные всякие обменные процессы. То есть вам нужна кровеносная система, в которую накладывается масса всяких ограничений. Насекомые решили эту проблему совершенно гениально просто. Насекомое дышит через трубку, которая называется трахеей. Это ветвящиеся трубочки, которые ветвятся до того, что в конце концов каждая отдельная трахея соединяется с каждой единичной клеткой. То есть каждая клетка тела насекомого соединена напрямую с поверхностью. И не нужен посредник в виде крови, всей сложной физиологии, которая на это накручивается.
Выглядит довольно неэкономично так в вашем изложении. Сколько ж трубок нужно?
Самое главное, что у тебя выпадает целая система органов. Но это тебя жестко сразу лимитирует по размеру. Такая система, основанная на прямой диффузии, работает только для очень маленьких животных.
Но ведь были же и довольно крупные насекомые.
Да, конечно. Вот это как раз замечательно. На школьных биологических олимпиадах очень любили этот вопрос. Вот в карбоновом периоде как раз существовали очень крупные насекомые. Там стрекоза меганевра, там 70 сантиметров в размахе крыльев, до метра считается. Очень крупные были не только, кстати, насекомые, были очень крупные многоножки, там до метра величиной, там такие сосиски ползали в этот момент.
Тоже вот, трахеинодышащие.
Да, в том-то и дело, что они тоже трахеинодышащие. Да? Каменноугольный период – это время, когда происходит захоронение огромного количества углерода неокисленного, то есть когда получаются запасы угля. То есть из атмосферы у вас изымается огромное количество углерода.
То есть очень много кислорода было очень в атмосфере.
Много, да, в этот момент очень много кислорода. Об этом же говорит так называемый обратный парниковый эффект. В это время, это как раз время очень крупных оледенений. Да? То есть СО2, один из главных парниковых газов, убран из атмосферы, поэтому в этот момент у вас существует мощное покровное оледенение. Все южное полушарие у вас в это время обмерзшее, там, Гондвана. Соответственно, больше кислорода в атмосфере, выше парциальное давление, поэтому на этом месте можно как раз вот для этих прямым образом дышащих насекомых, их можно делать больше. Потом ситуация в атмосфере поменялась, все, так сказать.
Кислорода стало меньше.
Содержание кислорода вернулось вот к тем долям, которые вот сейчас примерно. И больше таких насекомых, конечно, никогда не появлялось. И насекомые, как замечательно, как индикатор состава атмосферы. Просто индикатором того, что кислорода в атмосфере в этот момент содержалось, видимо, заметно больше, чем те изменения количества СО2, которые сейчас имеются, они несерьезные изменения.
То есть это не влияет до такой степени?
Нет, просто темп эволюционных изменений живых организмов, ну, он сейчас достаточно хорошо на палеонтологическом материале известен, но это, в общем-то, сказать, миллионы или многие сотни лет. Первые миллионы, многие сотни, скажем так, вот возраст насекомых, возраст видов насекомых. Понятно, чтобы на что-то среагировать, увеличением, уменьшением размера, нужны вот временные интервалы таких размеров. Поэтому когда, так сказать, тут вот там, за 200 лет там, увеличилось количество СО2, ну, понятно, понятное дело, на это никто не успевает среагировать, конечно.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Кириллом Яськовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.